Начинаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, радиослушатели и зрители. Сергей Михеев в Телеграме, ВКонтакте, в Одноклассниках, Рутюбе и прочее, прочее. В Дзене там еще, да. Вот, ну и там же все отчеты и реквизиты благотворительного фонда Сергея Михеева. Вот работа продолжается, потому что она очень нужна.
Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс», прямая видеотрансляция эфира доступна на платформах ВКонтакте и в Телеграме. Первый о главном. И ближе к концу программы Сергей Александрович ответит на несколько вопросов наших слушателей по главным политическим, социальным темам. Вопросы можно отправлять по WhatsApp номер +7 903 170 63 63, либо смс-сообщением на короткий номер 5533 в начале смски. Пишите слово «Вести». Ну, по традиции уже начинаем с хроники торговой войны. Трамп немного отступил, сузил, что называется, прицел. Теперь в центре прицела его Китай. Введены с сегодняшнего дня пошлины на китайские товары до 125%. Сегодня же Китай вводит ответные дополнительные пошлины на весь импорт из Китая. Ну и можно ждать каких-то новых ответов из Пекина, потому что сегодня там проходит заседание, обсуждают меры дополнительного стимулирования экономики после тарифного шока Трампа. На этом фоне юань китайский упал до самого низкого уровня за 18 лет, что подтачивает наши валютные резервы, которые сплошь из китайской валюты. Но так или иначе, Трамп вчера объявил о отсрочке на 3 месяца введения больших пошлин для всех, оставил только базовую 10% пошлину для всех, но для Китая особая 125%.
Ну, я начну вот с чего. В принципе, я касался этого, да, уже как бы, да, в этих в предыдущих эфирах, но вот и, еще раз скажу. На мой взгляд, во всей этой ситуации создается, ну, такая, так сказать, достаточно благоприятная среда для того, чтобы себя мог проявить БРИКС, да, для того, чтобы БРИКС, ШОС, там, Еврозес там, пытались как-нибудь, так сказать, заявить себя хотя бы на уровне общих консультаций, хотя бы на уровне символичном. Пока я слышал какие-то там новости по ШОС, но такие какие-то неуверенные, да, по БРИКСу вообще пока ничего нет совсем. Вот еще раз повторю, так сказать, да, Трамп фактически взялся так бить всех поодиночке, да, вот, а поодиночке, конечно, как бы все слабее, чем США. Вот. Поэтому мне вот, как бы, кажется неправильным, ошибочным, так сказать, молчание БРИКС. Вот более того, Индия пошла на переговоры, Китай уперся, бразильский президент там говорит, нам типа все равно. Кстати, Бразилия председательствует в БРИКСе, и поэтому, возможно, как бы, да, там такая нерешительность. Но вообще, если мы что-то хотим, вообще, да, если мы не хотим, чтобы нас, так сказать, тоже вот так вот наказывали поодиночке, вот БРИКС должен был бы сейчас ШОС, там, так сказать, да, печь, ну, Евразия в меньшей степени, но тем не менее, продемонстрировать, ну, хотя бы символическую озабоченность и консультации, хотя бы на уровне там консультации, чтобы показать, что мы вообще есть. Вот, а ничего не происходит. Вот я считаю это ошибкой. Но можно сказать, например, Россия не берет на себя инициативу, ну, во-первых, потому что она не председательствует в этом году, так сказать, да, а вот, но, во-вторых, потому что, вот, да, есть контакты с американцами, мы на них возлагаем, значит, надежды там по Украине, еще там по каким-то вопросам, и вроде как не тянем на себя. Но надо понимать, что сейчас вот как раз очень подходящая ситуация для того, чтобы взять и показать на самом деле, что есть воля к координации усилий, есть воля к тому, чтобы какие-то механизмы, значит, применять. Например, можно обсудить, можно созвать консультации чрезвычайные и, например, какую-нибудь широкую такую конференцию, на которой вынести в заглавие просто хотя бы на уровне обсуждения, например, вопрос там отказа от долларов во взаимной торговле, так сказать, полного отказа, да, полного перехода на национальную валюту и так далее, и так далее. Не заметить этого будет невозможно. Вот, но, по крайней мере, обозначить себя как игрока, потому что сейчас мы видим только двух игроков фактически вот в этой вот, во всей вот войне. Это США и это Китай. Это Трамп и это Си. Все, больше никого мы не видим, если честно, да, вот, и я думаю, что это неправильная позиция, вот, и я лично абсолютно уверен, что, да, вот это, здесь надо что-то менять. Вчера вот и в телеэфирах говорил об этом, так сказать, да, уверен, что здесь надо двигаться. Это первое. Теперь по поводу Трампа и всего того, что он произвел вчера, ну, отчасти это похоже на истерику, отчасти, так сказать, да, на то,
что действительно, как бы, ну, на самом деле, Трамп, вот он применяет такую вот, достаточно такую, понятно, хулиганскую такую дворовую какую-то тактику, вот, но при этом он ею достаточно неплохо владеет. То есть, вот эта вот новость вчерашняя, так сказать, о подъеме пошлин до 125%, на мой взгляд, это, конечно, такая уже истерика. Они ждали, что Китай выйдет на переговоры, видимо, уже после 104%. Вот давайте до 125, ну, доведите до 350, ну, просто торговля полностью остановится, и все. Вот я уже вчера слышал, что до 80% торговли в такой ситуации они просто встанут, как бы, да, между Америкой и Китаем и так далее, да. Но Китай проявляет пока, по крайней мере, ну, достаточную твердость. Говорят, что они открыты, но как бы не в ультиматумах, да. Одновременно с этим, правда, да, с этой очевидной, на мой взгляд, истерикой по поводу 125%, есть вот такая вот, да, тактика, разделяя власть, совершенно очевидная. Вот те 75 стран, которые вышли на Трампа с просьбой о переговорах, как он вчера сказал, целуют в зад буквально, так сказать. То есть, я не знаю, как он сидит вообще на этом заду, должен быть весь зацелован, так сказать, до этих, до синяков. Вот, но тем не менее, как бы вот для них оставляем там ставку 10%, а остальное на 90 дней тормозим, ждем итогов переговоров. То есть, на самом деле, здесь довольно понятно, что вот кто нас слушается, тех мы будем бить не очень больно, ну, пинка дадим, так сказать, да, да, просто для профилактики. Как
стимулирующего,
бы,
да?
Да, стимулирующего для профилактики пинка дадим, а там посмотрим, как бы, да, договоримся о чем-нибудь, да. Ну, так сильно бить не будем. А вот те, кто нас не слушается, вот это здесь мы будем гнуть, значит, до упора. Вот такая, в общем, довольно понятная с точки зрения такой бытовой, не знаю, такой хулиганской какой-то, да, тактики. Вот устанавливает человек свои... свои правила. Надо сказать, что многие довольно в этих, среди этих 75, как они говорят, стран, я их не считал, не знаю, это они говорят 75, мы повторяем, вот, которые позвонили Трампу, опять же, там, кто там позвонил, как, вот, я, например, не знаю. Вот, я знаю про Индию, да, потому что это большая экономика, это интересно, потому что это страна БРИКС. Да, Индия...
Колумбия заявила официально, что, значит, идет навстречу пожеланиям Трампа.
Ну, Колумбия в каком контексте? Снижение цен на героин, как бы, или в чем там, вот, с Колумбией, да? Вот, Индия, это действительно серьезно. Индия здесь в пик, значит, китайцам действует, и, кстати говоря, очевидно совершенно предлагает себя американцам как альтернативу вообще, так сказать, Китаю, вот, и в азиатском регионе, правда, не тихоокеанском, но в азиатском регионе, и, как возможно, и, значит, торговый партнер, вот, на будущее, да, вот, и это тоже очевидная совершенно игра, вот, поэтому Трамп на эти вещи рассчитывает, и я думаю, что-то у него сработает, вот, но что касается Китая, конечно, в конечном итоге Трамп хочет переговоров. Он хочет этих переговоров с Си Цзиньпином, да, и здесь он, я думаю, что тоже готов на маневры. Ему ведь что главное? Ему главное сохранить лицо внутри США. Вот, поэтому, так сказать, он будет действовать. И у Китая, и у США есть свои козыри, да. Но козырь США состоит в том, что, конечно, китайцы продают в Штаты товаров в разы больше, чем американцы в КНР, вот. И поэтому, конечно, ну, они как бы больше заинтересованы. Козырь КНР состоит в том, что у них огроменный совершенно внутренний рынок, вот, и плюс ко всему как бы огромный запас валюты. Там что-то, так сказать, по-моему, там триллион, около триллион 300 примерно. Триллион 300 миллиардов, по-моему. То есть, или 3 триллиона. Не, там какие-то бешеные бабки у них там это самое накопились, как они, по крайней мере, сами говорят, да. И с такими деньгами, в принципе, они могут довольно долго пережидать вот эту самую, так сказать, трамповскую войну. И дальше вопрос в том, кто кого переждет, кто кого пересидит. Да? И в этом смысле, кстати говоря, у американцев, мне кажется, худшие, более, так сказать, слабые позиции. Почему? Потому что просто-напросто нечем заполнять товарный рынок. Да, то есть, вот сейчас как раз происходит ровно то, о чем вот мы здесь вот рассуждали. Вот эта самая глобализация, в общем-то, выдуманная в США и Европе, в США в первую очередь, да, в конце концов, бьет по самим выдумщиков, да, в итоге, вроде бы как, да, управление в США, технологии в США, значит, мозги в США, так сказать, головные офисы в США, но если вы не производите конечный продукт, то считайте, что у вас этого нет. Вот и все. Ну и что, что, как бы, да, вот эти все заводы в Китае, как бы, они юридически принадлежат этим самым американцам или европейцам. Ну и что? А сама продукция-то где брать? Это вот тоже, между прочим, к вопросу о разных мифах, там, постиндустриальной экономике, цифровой экономике. Вот вообще все будет задаваться компьютерными программами, там, всякими разными, так сказать, нематериальными видами производства. Вот фигушки вам. фигушки. Потому что если у вас нет железа вот, на компьютер, то все, привет всем вашим программам, так сказать, нематериальному производству. Если у вас нету, так сказать, да, что пожрать, так сказать, то и все, привет всем вашим цифровым картинкам, искусственный интеллект вас не накормит. Это вот серьезный момент истины. Кстати, нашим тоже разным, так сказать, идеологам, которые на самом деле не идеологи, а просто тупо плывут просто по этой самой, по течению, вот неплохо бы задуматься, потому что иногда вот эта эйфория, мне кажется, нас тоже захлестывает. Вот сейчас там, условно говоря, цифровизация, а вот, между прочим, вот этот термин постиндустриальная экономика, еще буквально лет 10 назад, я помню, как носились все с этой постиндустриальной экономикой. Здесь. Значит, всякие разные эти самые яйцеголовые эксперты, значит, поправляли дорогие очечки на носу, как бы, да, и говорили, да, ну, зачем производство нам не нужно? Мы же под эти мантры ухайдокали все производство, да? Вот мы будем продавать сырье, да, на эти деньги купим все остальное. Это, во-первых, во-вторых, вообще мы вступаем в эпоху, когда вообще никому чего-нибудь не нужно, будем торговать компьютерными программами, там еще чего-нибудь, да, и будем сладко
жить. Ну, посыл бы какой? У нас производство отсталое по сравнению с Западом, поэтому оно не нужно. Ну, да, его нужно демонтировать, поставить торговые центры и все.
Вот сейчас как раз, вот, мне кажется, как раз вот такой момент истины в том плане, что мы видим, как это сыпется, причем у нас-то это давно просыпалось, а это сыпется у мирового лидера, у США, потому что вот он сейчас находится в ситуации, когда он, значит, колесо, что называется, судьбы провернулось и прямо по затылку американцам и ударило. Вот вы думали, что вы самые умные, вот вы перевели все материальное производство, так сказать, в Китай, вы думали таким образом подчинить Китай, а на самом деле попали в зависимость сами. И в итоге получается, что тот, кто может себя обеспечить своим продуктом, да, тот и выигрывает. Вот, посмотрим, конечно, как будет развиваться. Я думаю, что все равно какие-то переговоры будут, но, тем не менее, это так. И вообще, что касается вот этой всей глобальной системы экономики, надо понять, что она теоретически, наверное, могла бы работать, все вот это вот разделение труда, но при одном очень важном, сверхважном условии. При условии глобальной власти. Вот при каком условии вот эти все вот мечты могли бы стать, так сказать, абсолютной реальностью? При условии, если весь мир подчинится не как бы даже, так сказать, не фигурально, а реально одной власти, когда рухнут все национальные суверенитеты, когда исчезнут все национальные интересы, так сказать, когда будет абсолютно глобальная власть, и где-то в какой-то там башне слоновой кости, словно, так сказать, там какие-то правители там будут всем управлять. Вот тогда вот эта система глобализации, так сказать, да, она может функционировать. Я лично так ее всегда был категорический противник, и сейчас его противником являюсь. Вот, но она вот тогда может функционировать. А сейчас мы что видим? Мы видим, как материальная составляющая этой глобализации обогнала мечты о глобальной власти, да, и прям пилит конкретно эту башню слоновой кости, так сказать, ручной ножовкой такой, так сказать, с плохой заточкой, как ржавой, вот, и башня не знает, что делать, если честно. Да, вот сейчас вот, так сказать, Трамп там и это, и то, и все, но вот так вот случилось. Но, кстати говоря, на будущее вот этот сюжет все равно бьет по глобальной экономике. Почему? Потому что сейчас все, у кого вообще мозги остались, все начнут делать для себя вывод такой, кто может делать что-то сам, должен делать это что-то сам. Потому что даже если сейчас Трамп договорится с Китаем о каком-то компромиссе, все равно вот нынешняя эта ситуация, она будет доказывать ему, его сторонникам и значительной части даже американской элиты, что производство критическое, по крайней мере, надо возвращать в США. Потому что переделать Китай, ну, где-то получилось, где-то не получилось, но не получилось главного. Не получилось подчинить его своей власти, своей воле. Да, конечно, значит, современный Китай, хоть и называется формально коммунистическим, конечно, это, если сравнить Китай, этот самый Китай времен Мао, так сказать, да, и Китай времен Си, это вообще две разные страны. И как бы по смыслу, и по, так сказать, внешним формам. Но чего не получилось сделать, это подчинить Китай своей власти. Поэтому даже если сейчас какой-то компромисс будет достигнут, совершенно очевидно, что вообще-то здравомыслящие люди, в том числе в Штатах, должны сделать вывод, что критически важное производство должно быть у себя. У себя. А вот эти все разговоры про постиндустриальную экономику, про цифровые, так сказать, штучки-дрючки, про искусственный интеллект, про это самое, про экономику сервиса, помните, сервис, сфера услуг, тра-та-та, это все годится только для очень спокойных времен. Очень спокойных времен, когда, так сказать, действительно ничего, так сказать, не происходит, а в мире не бывает такого, чтобы ничего не происходило. Такого просто не бывает. Тем более, что даже в этих сферах китайцы очень быстро и легко показывают. Что там вы придумали? Искусственный интеллект? Вы за него деньги берете? Вот вам 5 этих чатов, так сказать, типа GPT, и все бесплатные. Что вы там еще там вот это придумали-то? Вы все какую-то лабуду? О, сейчас мы такую же слепим тоже, и все. Будет называться только, значит, по-китайски все дела. Значок вот кверх ногами перевернем, и будет то же самое. Вот в чем проблема-то. Проблема в том, что вот эти все потребительские технологии, уже, в общем-то, воспроизводится китайцами без помощи США. Без помощи. Купили, разобрали, так сказать, да, значит, государство вложилось, значит, сделало, и, пожалуйста. Кстати, в чем же, так сказать, невероятный секрет китайского, значит, успеха? В том, что государство занимается экономикой. Напрямую. Напрямую. Да, есть частный бизнес, да, появились, так сказать, и миллионеры, и миллиардеры, и там кого там только нету, но в конце концов всю стратегию, тактику развития экономики определяет государство.
То есть, по-рыночному вмешивается в экономику.
Да. Не просто вмешивается, а местами, как бы, так сказать, оно является участником экономики. Потому что вы прекрасно понимаете, что изначально не было там никаких этих самых возможностей для того, чтобы там бизнес сам там строил, это прочее. Государство там, где надо было, само строило заводы, само вкладывала деньги в модернизацию, так сказать, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот и все. Очень простой такой себе секрет. Мы в этом смысле все волындаемся с рыночной экономикой, как с некой псевдорелигиозной догмой. Как будто какая-то вот религиозная секта, так сказать. Как? Это же будет противоречить. Да, почему? Потому что мы по-прежнему подчиняемся западной экономической школе. По-прежнему тем учебникам, которые, так сказать, сюда завезли, да, мы по-прежнему в этой парадигме движемся. Вот другого нет объяснения. И религиозная верим в то, что, вернее, ну, не я лично, да, но вот те, кто управляет дела, религиозно верит в то, что вот может быть только так, а по-другому никак. Вот надо там привлечь там это, привлечь то, привлечь пятое, десятое и так далее. Отсюда масса перекосов. Вот, но, значит, масса америкосов, так сказать, да, и перекосов. Вот, но что будет с Китаем и Трампом, я думаю, что все равно сейчас они исподволь будут искать какого-то контакта, только им теперь, после того, как вот произнесено, особенно Трампом, куча всяких обидных слов, надо что-то сделать, чтобы сохранить лицо. Это будет сложно. Это будет сложно. Но, говорю, вот вчера 125%, вот мне кажется, это вот чистая вода истерика.
На эмоциях было, да. И потом уже, видимо, назад сдавать Трампу было не с руки. Да, да, он отменил там повышенные пошлины для тех, кто целует его куда надо. Китай пока никаких движений каких-то вот рыболепских не проявляет. Более того, вы абсолютно правы, у Китая крупнейшие золотовалютные резервы в мире, там 3 400 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 государственных облигациях, там около триллиона из этого золотовалютного резерва, это в гособлигациях США. И одна из версий, почему Трамп вчера все-таки притормозил свой такой вот наскок тарифный, были распродажи в гособлигациях США, то есть их доходность стала резко расти, обслуживать госдолг в таких условиях все сложнее и сложнее, нужно больше тратить на проценты, а выплате речь не идет только о процентах. Но интересные новости пришли, что, оказывается, это не Китай начал распродавать гособлигации американские, а Япония, японские инвесторы начали распродавать, тем самым надавили на Трампа, чтобы он приостановил пошлины. По поводу, говорят, ситуативного союза между Китаем и Европой в этой ситуации, были звонки, разговаривала Урсула фон дер Ляйен с премьером Китая Лицяном. Вчера угрожал министр финансов США Бессент Европе, угрожал так вот как по-мафиозному, по-итальянскому. Европа перережет себе горло, если объединится с Китаем. А вот это действительно... Возможен ли такой союз, хотя бы торговый, да?
В торговой войне это, наверное, возможно. Вот. Но я должен сказать, что вот в этой ситуации, которая есть, для нас это даже выгодно. Почему? Потому что чем больше Европа будет раздражать Трампа, тем, значит, больше вероятность того, что у нас с Трампом, так сказать, сложится диалог, например, по той же самой Украине. Потому что вот я, так сказать, тоже рассуждал на днях, что если Европа все-таки соберется ответить Трампу, то будет возникнуть диссонанс между политическими требованиями к Трампу по поддержке Украины и давлению на Россию и нежеланием Европы в экономическом плане идти навстречу Трампу. А если не соберется, то фактически это будет означать экономическое поражение, значит, Евросоюза и, по сути, удар прямо внутрь его вот самой этой всей европейской солидарности и, значит, так сказать, центробежная тенденция. В принципе, и то, и другое, пусть не впрямую, но нас устраивает.
Мы сейчас уходим на новости, затем продолжим. Не переключайтесь. 11 часов и 34 минуты в Москве. Продолжаем программу. Как мы слышали в выпуске новостей, пока Китай отбивается заявлениями, достаточно такими духоподъемными, представители Министерства коммерции КНР Хэ Юньцянь заявила, что Китай не потерпит запугивания со стороны Соединенных Штатов и будет бороться до конца.
Да, to the end, как американцы переводят. Вот, это самое. Да, это интересно. Действительно, мне кажется, Трамп думал, конечно, что Китай будет упираться, но не думал, что так. Он не думал, что так. Вот. Кстати, интересно, что вот эта же представительница китайского государства сказала, что вот протекционизм – это тупик. Но это тоже такие слова, да, для, это самое, для данной ситуации, потому что на самом деле протекционизм – это не только пошлинные тарифы, но это государственная поддержка собственного производителя, а уж вот этим китайцы занимаются в полной мере. И занимались и раньше, поэтому это так тоже, так сказать, да. Сотрясение воздуха, что называется, да. Но вот мне, честно говоря, даже в этом смысле интереснее понять, а чего же хочет в конечном итоге добиться Трамп? Ну, вот есть какие-то промежуточные, так сказать, какие-то результаты, да, вот говорилось, действительно, были разговоры о том, что, значит, рынок слишком, значит, перекачан, его надо, так сказать, сдуть там, да, вот тоже говорилось о том, что доллар надо, значит, делать подешевле, это выгодно для производителей, как бы, американских, да, вот они это сделали, вот, ну, а ладно, так сказать, это все понятно, да, ну, наверное, с ФРСом он будет бороться, вот, кстати говоря, вот это, конечно, грандиозный удар по системе будет, если все-таки Трамп возьмет и национализирует ФРС. Вот это будет удар, прям, так сказать, что называется, прям в челюсти глубинного государства. Вот, а может быть, да еще куда-нибудь. Вот. Но мне интересно, вот, как он собирается в конечном итоге добиться как бы конечного результата, то есть вот возродить производство. То есть надежда только одна, что китайские товары станут дороже, и поэтому, условно говоря, американские производители получат преимущество. Вот, но там тоже, там в некоторых отраслях такая ситуация, что их просто нет. Как бы, ну, они вообще исчезли, да, то есть поумирали целые заводы, фабрики огромные, так сказать, города многие, там это самое, там тот же Детройт этот автомобильный, тоже притча во языцах, когда-то процветающий, так сказать, центр состроения, а сегодня такой, как бы, да, городишко так себе захолустное. Вот. Или Трамп, вот, например, когда обращается к европейцам, он говорит: какой выход, говорит, для этих самых, для европейцев? Ну как, какой? Срочно все в США. Переводите бизнес США, так сказать, компании пусть переезжают в США, мы здесь вам сразу подключаем вас к канализации, он сказал, к электросетям,
энергии,
там,
энергия, да, да.
Все сразу им, так сказать, это быстро, моментально там подключаем, все разрешения выдаем. Ну да, да, вот так вот, так сказать, он себе мыслит. Ну, посмотрим.
С другой стороны, вы сказали, что вот прямые переговоры российских и американских представителей, в том числе сегодня в Стамбуле проходят, они, ну, так опосредованно исключили нас из этой торговой войны. Помним заявление представителей Белого дома, почему против России не введены были вот эти санкции. Первая версия была, что и так там, вернее, тарифы повышены и так там под санкциями. Вторая версия была, нам более приятно, что сейчас идут переговоры, вот мы не будем нагнетать. А вот нам в этой ситуации как действовать? Китай наш стратегический союзник и партнер. Соединенные Штаты пока непонятно. Вновь вчера пугали какими-то удушающими санкциями, если мы, значит, не договоримся с Украиной и так далее и тому подобное.
Да-да, пугали. И, в общем, я думаю, что 20 апреля, как бы, да, это по-прежнему дата, которая в голове у Трампа сидит, что вот если до 20 апреля, значит, никаких движений не будет, а их не будет, судя по всему, да, да. Вот, значит, они тогда вот введут вот эти удушающие санкции по нефти. И, знаете, я думаю, что, к сожалению, не могут это сделать, да. Что касается нынешней ситуации, ну вот, да, мы сидим, так сказать, тихо пока, да, вот они вроде как не ввели против нас эти тарифы, мы вроде как вообще не высказываемся по этому поводу, да. А вот, ну, Дмитриев, вот я говорю, значит, сделал комплимент Трампу, одновременно Решетников сказал, в этот же самый день сказал, что, ну, Китай вообще молодец, правильно делал, то есть и вашим, и нашим, да. Что в этой ситуации делать, да? Ну, еще раз повторю, я считаю, что, конечно, вот эта попытка Трампа избить всех поодиночке, ей надо противостоять. Если мы не хотим вот сейчас конкретно, как бы, да, вступать в какую-то вот такую перепалку с Трампом, тем более, что он совершенно умышленно не ввел против нас вот эти пошлинные тарифы, но, на мой взгляд, как раз единственный механизм, который позволит нам, значит, не поругаться ни с кем, это как раз БРИКС. Я что с БРИКС-то начал сегодняшний эфир? Вот вчера тоже говорил об этом, так сказать, да, в этих своих телеэфирах там говорил. Потому что я считаю, что то, что БРИКС, вот, значит, это самое, условно говоря, поймал тишину, это неправильно.
правильно, ни с тактической, ни со стратегической точки зрения, да, ну, хотя бы какие-то консультации, хотя бы, так сказать, какую-то вот позицию там, да, хотя бы показать, что мы вообще существуем, да, это было бы, мне кажется, способом, в том числе для России, ну, с одной стороны, не идти вот в прямой разрез, так сказать, с трамповскими этими инициативами, а с другой стороны, действительно, значит, да, сохранить, значит, лицо в разговорах с Китаем. Хотя я не думаю, что китайцы, знаете, такие глупые, что ничего не понимают. Все они понимают прекрасно, да, вот на самом деле, да, и они понимают, что мы просто, что базово, конечно, наше сотрудничество, оно не претерпит серьезных изменений, вот, и стратегически мы к нему привержены, но тактически есть определенные моменты. Тем более, что, видите, их пытаются провоцировать, там, условно, там, Зеленский какой-то там двух китайцев каких-то нашел, у которых даже кредитные карточки с собой были, да, и все такое прочее. Вот, уж не знаю, зачем он там на войне, на фронте, так сказать, в бою кредитные карточки, трудно сказать.
Обереги.
Вот.
А? Обереги китайские.
А, в этом смысле,
ну,
да?
Ну, я так предположил.
Да, ну, понятно. Вот, то есть, как раз наоборот, значит, Зеленский попытался вот вчера, там, позавчера испортить отношения, значит, подыграть Трампу и испортить отношения, так сказать, дополнительно, да. Кстати говоря, здесь и, опять же, и вклиниваются и вот в это попытки Китая с Европой о чем-то говорить по поводу тарифов. То есть, вообще такая сплошная каша. Но вот про нас, еще раз повторю, для нас принципиальным моментом будет введение или не введение, судя по всему, вот этих вот самых санкций, которыми пугает Трамп, и ход переговоров, да. Хотя, так сказать, эти переговоры, так они тоже такие очень диковинные, скажем так, да, очень причудливые, да. Может быть, после этого, если что-то случится там нехорошее, вот, после этого, да, мы, может быть, как-то активизируемся. Вот. Но, опять же, а что можно сделать здесь, да, тоже трудно сказать, потому что обороты небольшие. А самое главное, вот еще одна причина, по которой Трамп на самом деле не вводит вот эти пошлины, заключается в том, что они у нас покупают сейчас то, чего не могут купить в другом месте по той же самой цене. Вот и все. Ну, предположим, они вот покупают «Титан» для «Боинга», да? Вот я-то лично всегда считал, что если мы воюем, значит, воюем враги, значит, враги, друзья, значит, друзья. Без вот этих вот каких-то там туда-сюда. Пойди сюда, так сказать, здесь вот воюем, тут американского космонавта запускаем. Я бы сказал, американского космонавта, все, иди нафиг. Вот пусть вот запускают европейцы, вот у них недавно ракета упала, вот на ней летай. Вот. Вы с ними друзья, как бы, да. Жалко, что ты на ней не полетел, как бы, да, американский астронавт. Вот она очень красиво упала, кстати говоря.
Не, но НАСА и Роскосмос, по-моему, вчера была пресс-конференция. Ну, общий смысл какой? Что пока в их понимании космос вне политики.
Ха-ха-ха. Вот, так сказать, спорт тоже был одно время вне политики. Да, кстати, насчет космоса вне политики можно потом про новости из Пентагона там поговорить. Да, они как раз наоборот собираются выводить туда боевые платформы там и все остальное. Вернее, говорят, что это другие хотят выводить, а они вот в ответ будут свои выводить, да. Вот, но если сейчас, например, скажем, Трамп ввел бы, так сказать, какую-нибудь заградительную пошлину на российский «Титан», ну, «Боинг» бы остановился. Просто остановился бы, и все. Вот, и все дела. Мне кажется, тут тоже секрет такой. Никакой дружбы здесь нету, а есть, в общем, понятный расчет, да, ну и, опять же, попытка вот здесь вот так вот, знаете, кнутом и пряником, то есть соблазнять нас вот этими вещами с точки зрения переговорного процесса. Вот, но отсечкой может быть как раз вот введение или не введение вот этих вот самых удушающих санкций. Я думаю, что или они введут их достаточно быстро, вот в скором времени, да, условно говоря, в конце апреля, там, в начале мая, или не введут вовсе. Да, но это опять будет зависеть от общего развития ситуации. Но ясно, что ни на какие трамповские посулы там, менять отношения с Китаем Путин не будет. Это тоже совершенно очевидно.
По поводу БРИКС, сегодня запланировано заседание контактной группы организации по экономическим торговым вопросам. Вполне возможно, последние события тоже будут обсуждаться, потому что пошлины вот эти взаимные, по мнению Соединенных Штатов, наделали очень много шума. Европа пока тоже такую выжидательную позицию говорит, давайте все-таки не будем горячиться, давайте оставим, введем там нулевые ввозные пошлины взаимные, но так или иначе все-таки поглядывают они в сторону Пекина в том числе. По поводу Украины, сегодня в Брюсселе министр обороны так называемой коалиции желающих, те, кто еще хочет продолжать поддерживать киевский режим, они встречаются, обсуждают, что делать дальше. Самим как-то дальше двигаться, либо ждать решения Трампа. Вот такое снисхождение Вашингтона, потому что без поддержки Пентагона вся эта история стопорится. Это подтвердил и премьер Великобритании Стармер, что если не будет гарантии безопасности, в том числе военных, со стороны США, секундная пауза, то вся вот эта миссия европейская на Украине, она провалится. И агентство Bloomberg сегодня написало, что так называемая коалиция желающих может распасться еще до того, как заработает. Все упирается в отсутствие гарантии безопасности США. Очередная подножка от Евросоюза Зеленскому. Вчера было заявлено, что Евросоюз отменит с лета торговый безвиз, так называемый, с Евросоюзом на украинские товары. Сейчас у них обнуленная пошлина там от пшеницы до металла, но, видимо, решили, что Европе сейчас деньги нужнее. Будем брать с украинских товаров 10%.
Ну да. Насчет этой коалиции желающих, я думаю, что Россия просто должна очень жестко, значит, оставаться на позиции, что если войска НАТО официально появляются, не просто НАТО, а стран-членов НАТО появляются на территории Украины, то это фактически Третья мировая война. И, кстати, американские гарантии безопасности здесь ничего, в этом случае ничего вообще не решают. То есть, если мы вот так вот будем действовать, да, я думаю, что они ни на что не решатся. Если нет, то решатся на все, что угодно, и будут постоянно вот эту самую пресловутую красную линию отодвигать, отодвигать, отодвигать. Вот даже вот эти вот новости, которые обсуждаются там, Такер Карлсон в своей там передаче в очередной сказал, что вот, значит, по имеющимся у него данным, когда американцы при Байдене принимали решение, так сказать, поставлять оружие дальнобойное на Украину и давать разрешение бить им вглубь территории России, то Пентагон взвешивал, значит, вероятность ядерной войны, значит, оценил как в 50 на 50. Карлсон, конечно, совершенно справедливо говорит, что они просто сумасшедшие, но, тем не менее, расчет-то их, оказывается, сработал, понимаете? Вот, и Россия как бы не пошла на обострение. А от этих ракет, между прочим, огромный ущерб мы получаем, огромный. Вот, и на линии фронта, и за линией фронта. Вот такие наши действия, они соблазняют наших западных врагов дальше двигать эти красные линии. То есть, вот по войскам, так сказать, да, на Украине. Опять же, если мы четко, совершенно и очень жестко заявим им, не какими-то косвенными словами, не какими-то косвенными действиями, а прямыми действиями, может быть, даже очень жесткими, так сказать, да, что появление этих войск – это Третья мировая война, как бы, да, то и гарантии американские не помогут. Не помогут. И Трамп должен почувствовать, что если ты хочешь дальше влезать в это дело, и к чему тебя соблазняют европейцы, то будет у тебя, значит, беда. И вот этот твой успех, когда в результате контактов с Путиным ты как бы отодвинул риск Третьей мировой войны от США, он быстро улетучится. К сожалению, здесь надо быть очень предельно жестким, потому что они, что называется, слов не понимают. Ну, не понимают они слов. Вот и все. Поэтому именно когда мы, вот, знаете, 50 на 50, но мы почему-то все время вот в тех 50%, которые, так сказать, да, значит, за то, чтобы их не пугать. Вот. Их не пугать, а как бы, да, сами мы несем потери, как бы, ущерб и прочее, прочее. Что касается, значит...
Прошу прощения, Прибыль Сесанч. Кстати, Карлсон в интервью ссылается на официальный отчет Пентагона. Это были расчеты, я так понимаю, сделанные еще при Байдене.
При Байдене,
что, да. Ты поставляешь ракеты киевскому режиму, вот эти дальнобойные, плюс 50% к угрозе ядерного конфликта. Байден ничего не соображал, у Трампа соображают. С другой стороны, интересное заявление сегодня сделал генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Он сказал, что резкость и непредсказуемость команды Трампа может при определенных условиях привести к более масштабному витку эскалации в Евразии. Вот. Расшифровки не последовало, но так или иначе, тоже есть какие-то тревожные сигналы и звоночки.
Про Евразию, я думаю, здесь два пункта. Первый – это вот нынешняя, так сказать, истерическая торговая война с Китаем, которая может перерасти, так сказать, и в какое-то силовое противостояние теоретически. Ну, я вчера рассуждал о Панамском канале. Да не запросто могу сейчас отжать, так сказать. Да просто...
Все уже подписали рамочное соглашение, беспрепятственный и бесплатный проход военных кораблей США.
Ну да, ну то есть они силой выдавят этих самых китайцев оттуда, несмотря на то, что китайское государство заблокировало эту сделку и так далее, да. А второй, это, конечно, Иран. Это, конечно, Иран, да, речь здесь, в первую очередь, так сказать, мне кажется, об Иране идет, да, потому что, да, действительно, вокруг Ирана ситуация развивается довольно тревожно, но и, собственно говоря, так сказать, тоже она тоже грозит ядерным противостоянием, да. Может быть, это сделают, кстати говоря, не американцы, например, Израиль, потому что Израиль говорит, что, ну, вернее, официально у Израиля ядерного оружия нет, но по факту оно есть, и все это прекрасно знают, да. Вот, кстати говоря, тоже, вот такая страна удобно себе устроилась, так сказать, ядерное оружие у нее есть, но они не подписывали ни одного договора, касающего ядерного оружия. Потому что когда у нас как бы есть, как бы нет, в общем, нет.
Вот. Ну, израильские власти говорят, нет у нас.
Ну да.
Но, идите проверять.
Но могут применить. Поэтому я думаю, что в первую очередь речь идет об этом. Вот. Но что касается, опять же, Украины, еще раз повторю, вот, когда мы каждый раз, так сказать, свою красную линию отодвигаем в их пользу, у них складывается стойкое ощущение, что, собственно, эту красную линию можно двигать, так сказать, до упора. Вот до тех пор, пока как бы она не выдавит нас куда-нибудь в Ледовитый океан. Вот и все. То есть, к сожалению, слов они не понимают. В конце концов, слушайте, мы сделали им огромную массу исторических совершенно уступок, зря, да, ну, сделали, да, и долго пытались с ними разговаривать как с людьми, но они не понимают. Вот сейчас тоже получается такая странная штука, вроде как идет война на земле, но все равно, значит, вот Европа, США чувствуют себя в безопасности. Вот они чувствуют себя в безопасности, а это дает им возможность действовать вот так-то и так. Поэтому по появлению там этих иностранных войск, войск НАТО на Украине, здесь может быть только одно единственное, к сожалению, решение, да, если они будут понимать, если мы дадим твердо понять им, что фактически это будет означать Третью мировую войну с применением ядерного оружия, тогда они сдуются. Если нет, слушайте, они будут двигать эту линию вот, везде, где могут, и насколько можно дольше. Мы за эти вот три года это видели уже там десятки раз. С чего все начиналось? Начиналось все с поставки средств защиты, если вы помните, да, украинской армии. А чем все, так сказать, заканчивается? Тем, что по нашим городам как бы летят их беспилотники, так сказать, да, ракеты и так далее.
Более того, Зеленский говорит, что ладно, если Трамп не хочет нам просто так давать это вооружение, там, Патриот они выпрашивают, мы готовы купить большой пакет оружия, увязывает это, значит, сделку с заключением сделки по природным ресурсам между Киевом и Вашингтоном. Видимо, еще один пункт вписали. Мы подпишем, значит, сделку по редкоземам, но вы обязаны дальше нас снабжать своим оружием. Вот такая история. К сожалению, Зеленский чувствует себя пока очень достаточно комфортно. Идут сообщения по лентам информагентств, правда, пока все ссылки на западные источники. Произошел обмен заключенными между Россией и Соединенными Штатами. Вот официальный представитель ЦРУ заявил, что такой обмен говорит о важности поддержания диалога между Москвой и Вашингтоном. Об этом сообщает ТАСС. Подробности в ближайшем выпуске новостей.
Ну, вообще, что касается Трампа, опять же, мы надеемся на то, что он, значит, не такой, так сказать, уже отмороженный, как бы, и ничего не понимающий, как Байден. А Байден действительно, судя по всему, ничего не понимал. Вот есть серьезные опасения насчет того, что вот последний год, возможно, а может даже больше, вообще не Байден принимал решения. Вообще, а он просто вот что-то зачитывал там с этого суфлера, ну, что-то подписывал, но не он принимал решения. Вообще, его он вообще, может быть, даже и не знал о тех решениях, которые принимаются. И это ужасно, потому что...
Там Павлов, Максимилиан.
Да, и это ужасно, потому что речь идет о самой крупной, самой мощной военной державе в мире, обладающей самым большим потенциалом ядерного оружия. Ну, это же вообще просто кошмар. И, между прочим, до этого довела, так сказать, Америку, ее замечательная демократия, которую они всем тоже ставят в пример. Но что касается Трампа, если он все-таки чуть-чуть поумнее, как бы, Байден должен понять, что вообще, если он сейчас влезет во все конфликты, какие есть, да, ну, начиная торговую войну со всем миром и заканчивая, так сказать, там, той же самой Украиной или там, ударами по Ирану, пожалуй, он может на такую растяжку сесть, что и штаны порвутся. Вот, поэтому, вот что касается контактов, вот вы сейчас зачитали новость, что произошел обмен заключенными между Штатами, так сказать, и нами, вот, и их представитель ЦРУ сказал, что это, мол, типа, хорошо. Вот, все-таки, мне кажется, по идее, по крайней мере, да, Трамп должен ценить сам факт контактов с Путиным. Потому что все-таки это не Урсула фон дер Ляйен, так сказать, не Зеленский и так далее, как бы это очень важно, и в том числе с точки зрения безопасности, поэтому я думаю, что он все-таки, так сказать, здесь вот хоть какие-то, как бы, рамки у него есть.
К сожалению, не скажешь, что это про Германию, там новая немецкая власть, согласовали коалиционное правительство, и Мерц, новый канцлер, уже делает воинственные заявления, отличающиеся от заявлений Шольца. Сейчас новости, затем продолжим, не переключайтесь. Через несколько недель в Германии новый канцлер Фридрих Мерц согласовали коалиционное правительство ХДС, ХСС и СДПГ. Шольц уходит. Ну, уже такие воинственные заявления делает Мерц. Предупредил он Трампа о возвращении Германии в мировую политику. Сказал, я подниму Европу с колен. Вот. Пообещал, значит, увеличение расходов на оборону. Помним мы, что Мерц во время предвыборной кампании был за то, чтобы Германия поставляла дальнобойные ракеты «Таурус» киевскому режиму. Из, что называется, местных новостей сказал он, что мы жестко сейчас будем действовать с мигрантами. Ну, как жестко? Увеличили они с 3 до 5 лет срок пребывания в стране для получения гражданства Германии. В принципе, вся жесткость в этом. Ну, еще он сказал, что не будет возвращать обязательный призыв в армию. Будем работать по шведской модели.
Да-да, жестко будут действовать, да. Но вот по поводу таких, как Мерц, как раз вот о том, о чем я говорил в предыдущем часе, вот именно такие, как он, разбаловались нашим, значит, миролюбием, значит, разговорами о взаимовыгодной торговле и прочее-прочее, в том числе в Германии. Ну, не верят они в том, что могут получить по мозгам. Ну, вот жаль, да, я думаю, что это придется каким-то образом возвращать. Очень не хочется, но тем не менее. Вот это первое. Второе, при всем при этом, конечно, надо понимать, что очень много там всякого пиара, и, знаете, откуда все это идет? Я сделаю Германию снова великой, так сказать, да, Deutschland Überalles там и все такое прочее. Это, конечно, это самая полемика с альтернативой для Германии. Это очевидно, да, потому что альтернатива для Германии как бы выступает с тех позиций, что Германия фактически потеряла суверенитет, что вот вся вот эта вот евробюрократия как бы сожрала, как бы, значит, страну, что ничего у них теперь своего нету, вот, кругом одни мигранты, вот, экономика, значит, валится и так далее, и так далее. То есть, конечно, он в первую очередь с ними, это самое, полемизирует, с ними, так сказать, он там борется, вот. А третий пункт, это то, что, ну, при этом, при всем, внутри Европы, в ситуации, когда с Америкой как-то все стало очень непонятно, причем очень быстро, да, конечно, обострилась конкуренция внутри Европы за лидерство. А конкуренция кого с кем, да, так сказать, представьте себе опять Франция и Германия, вот. И все. И Великобритания там где-то за Ла-Маншем.
Заклятые друзья.
Да, за английским каналом, так сказать, еще это самое, Великобритания находится, да. Как они там пели все, что они там вообще лучшие друзья. Я бы здесь напомнил простую вещь, что, скажем, и Вторая мировая война, и Первая мировая война, и многие другие войны, да, в Европе, это были войны между французами и немцами. Вот. Ну и сейчас вот, да, когда, так сказать, Америка как-то куда-то отдалилась, вот кто главные претенденты на то, чтобы вот, быть лидерами Европы? Но опять Германия и Франция. И то, что они будут в этом конкурировать, это тоже однозначно, однозначно так. По поводу торговой войны, он Трампу говорит, что он сделал Германию великой. Ну, как раз вот сейчас Трамп принял пошлины для того, чтобы ты сделал Германию великой, еще более великой, да, потому что как раз одна из главных целей Трампа, ну, Китай, понятно, но одна из главных целей Трампа, она просто символическая, но она действительно важна с экономической точки зрения, символическая, и это американское автостроение. И здесь немцы, конечно, составляли и продолжают составлять серьезную конкуренцию для американского автопрома. Вот. И Трамп, насколько я понимаю, вот он просто однозначно хотел бы его или убить, этот немецкий автопром, как бы, да, полностью, вот, или низвести его до там, незаметных значений, или перетащить в Америку. Вот. Хорошо, хотите немецкий автопром, пусть он будет немецким, да, только в Америке. Вот, поэтому я думаю, что здесь, конечно, Мерцу придется очень серьезную, так сказать, баталию с американцами, значит, иметь, потому что для Трампа это один из символических проектов, это символ Америки, вот все эти американские автомобили там и вся эта штука. Насчет войны и воинственных заявлений, да, как бы мы помним это, теоретически, конечно, немцы могли бы заменить, например, вот, скажем, там Трамп отъедет, а немцы заменят, значит, это Таурусами, но, опять же, здесь просто надо очень жестко ставить российскую позицию. Вот не пойдет дальше, так невозможно, понимаете, так можно десятилетиями тянуть эту войну, как бы, если мы будем все время говорить, ну вот мы озабочены этим, да, ну вот мы выражаем протест, вот посмотрите, доколе, и тра-та-та-та-та-та-та. Не пойдет так, серьезно, ну невозможно воевать 10, 20, 30 лет, это неправильно, да. Вот, собственно, и все, уж не говоря о том, что, так сказать, потери как бы будут расти и расти и прочее, прочее. И для чего это надо? То есть где-то надо будет очень жестко себя поставить, чтобы люди наконец пришли в сознание, если вот подобное Мерцу будет дальше качать. С одной стороны. С другой стороны, посмотрите, вот слова – это одно, а дела – это другое. Видимо, они не пойдут на реформирование немецкой армии и на возврат призыва. А тогда вопрос, о каких таких, так сказать, полчищах европейских этих самых солдат идет речь? Они говорят, мы будем, значит, значит, мы будем стимулировать службу по контракту и делать все, чтобы эта служба становилась все более популярной. О, это очень длинная история. Вот, и она такая очень затратная, и как, что там будет, это непонятно. То есть, вот когда мы тоже иногда говорим, Европа готовится к большой войне с Россией, да, они даже сроки обозначают, 29-30 год, они там это запустят свой оборонпром, пока все довольно смутно. Довольно смутно. И в том числе с точки зрения там, личного состава. Да, у них огромный мобилизационный потенциал, но, опять же, мобилизационный потенциал одно, а профессиональная армия другое. Вот, это разные вещи. Если люди, так сказать, вообще никакой подготовки не имеют, и не имели, как бы, это, конечно, значит, совсем другого качества, так сказать, солдаты, вот, в случае, так сказать, войны и так далее.
Ну, все так, тем не менее, трясут они оружием, и Польша тут выделяет 700 миллионов евро на производство снарядов для 155-миллиметровых пушек. Но пока это, я так понимаю, все заточено для дальнейшей поддержки киевского режима, то есть этот вопрос первоочередной для нас. Переходим к нашим новостям, новостям разным, в том числе и не очень... радостным. Министерство внутренних дел, словами официального представителя МВД Ирины Волк, сообщило, что количество наркопреступлений среди подростков в России выросло почти вдвое с 2022 года. Сбыт запрещенных веществ, я так понимаю, в кругу, в этом подростковом кругу, увеличилось почти в 2,5 раза. Это за последние, считайте, 2 года. Вот написала Волк, что на первый взгляд все выглядит безобидно, когда юные соискатели сознают криминальный характер будущей деятельности, преступники используют еще одну уловку, сообщая ему: «Ты несовершеннолетний, тебе ничего не будет». Заявили в МВД, подчеркнув, что участие в наркоторговле – это серьезное преступление. Я думаю, что законодателям им, конечно, виднее, вот, но вместе с сейчас в приоритетном порядке рассматриваемым законопроекте об уголовной ответственности для дропперов, те, кто помогает переводить деньги, среди которых много подростков, на эту проблему тоже нужно обращать внимание. Это будущее России, то, за что мы боремся.
Да, за молодежь в первую очередь надо бороться, да, поэтому вот, знаете... Можно там много разговаривать там, о каких-то абстрактных вещах, но есть совершенно конкретные ситуации здесь, на земле, вот, связанные вот именно с этими вещами. Там, да, можно там снимать фильмы патриотические и прочее-прочее, но если внизу, вот, на почве, так сказать, какие-то происходят события, а вы их не замечаете или игнорируете, то, к сожалению, никакие фильмы, так сказать, не помогут. Это касается многих явлений. Да, когда, значит, если вы замалчиваете какое-то явление ради того, чтобы, значит, красиво, так сказать, отчитаться где-нибудь по телевизору и думаете, что от того, что вы будете молчать, это явление исчезнет, ну, это, знаете, надо приравнивать к вредительству, что называется, к преступлению, да. Вот. Что касается вот этого роста, значит, наркозависимости и вот этой вот наркокультуры...
За последние два года.
Да, это в том числе, кстати говоря, связано, не буду говорить, что это главная причина, нет, но в том числе это связано с, опять же, вот моя любимая тема, технологический передел. Почему так происходит? Потому что мы видим поколение, выросшее... Вот сейчас вот мы встречаемся с поколением, которое входит в жизнь, поколение, выросшее на смартфонах, поколение, выросшее в параллельной реальности, да, поколение, которое, так сказать, знаете, вот вы тут со своими книжками, так сказать, фильмами и песнями, это где-то вот, значит, в одной плоскости, а мы со своими телефонами и тем, что через них там впаривает, мы вообще в перпендикулярной плоскости, да, вот, или в параллельной. Вы в одной реальности живете, а мы в другой. Почему? Потому что их воспитали на мобильные телефоны и то, что в них содержится. Интернет, мобильный телефон. А там своя, так сказать, субкультура, своя, как вот это самое, а свое общение, своя коммуникация. Плюс ко всему, конечно, надо сказать, что криминальные сообщества получили невероятный, так сказать, технологический доступ к вербовке, значит, своих, там, с одной стороны, адептов или, так сказать, к поиску своих жертв и прочее. Это тоже вот, когда иногда тут слышишь, там, мне упрекают в том, что я, значит, дремучий лапоть, который выступает против научно-технического прогресса, я всегда говорил только одно: научно-технический прогресс нельзя обожествлять. Вот. Нельзя говорить, что это, так сказать, средство, которое решает все проблемы, и от него только лучше. Любое удобство, которое вы получаете в этой жизни, оно несет за собой определенные побочные последствия. Иногда эти побочные последствия могут быть страшнее, чем сами удобства. Вот и все. И на самом деле, какая здесь, может быть, тактика и стратегия? Тактика и стратегия простая. Не плыть по течению. Не говори, что это судьба такая, вот так везде, вот это судьба такая, вранье. На самом деле, то, что так везде, вовсе не означает, что ничего не надо делать. Знаете, я так сравню это, знаете, с чем? Ну, с болезнью, например, да, вот болезни, эпидемии навалились, и можно сказать, ну, судьба такая, так везде, вот. А можно как бы начать бороться, а можно начать, так сказать, это самое, водой холодной обливайся, если хочешь быть здоров. Можно начать поиск, так сказать, лекарств, менять систему медицины там и прочее, прочее. Вот и все. А вот это вот так везде, давайте поэтому, это судьба такая, это вранье все полное. Там, где человеческая, одна человеческая воля запускает процесс, там другая человеческая воля может его изменить. И это совершенно однозначно. Поэтому здесь, как бы, да, вот на мой взгляд, да, все-таки вот это наше, как бы, упорство с точки зрения того, что нет, мы не будем контролировать и ограничивать вот эту всю эту интернет-среду, там, по примеру тех же там, китайцев или прочее-прочее, оно, мне кажется, каким-то вот раздвоением личности. С одной стороны, декларируем какие-то грандиозные цели и задачи и говорим, да нет, мы теперь сами. А с другой стороны, происходит вот что, мы на самом деле катимся ровно в том же коридоре глобализации, в котором мы катились. Да? Просто там чуть-чуть, так сказать, да, поменяли акценты, чуть-чуть поменяли как бы окраску-то, ну, вывесили свой флаг вот где-то, а где-то на наоборот, как бы, да, нас заставили его убрать. Вот я, например, как не поддерживал, так и не поддерживаю выступление наших спортсменов без флага, но это отдельная тема, да. Вот, вот что надо понять, да, потому что, ну, как бы, как уцепить этих вот людей, ребят и прочее-прочее, не перекрывая, так сказать, опять же, вот, вот эту технологическую нишу. Придется над этим думать. А то, что, то, о чем вы, Павел, сказали, что надо в приоритетном порядке, абсолютно согласен, да, потому что здоровье и физическое, и духовное, самое главное, потому что от духовного и физического будет зависеть, да, подрастающего поколения, это, собственно, есть будущее страны. И вот, кстати, я тоже иногда там в каких-то выступлениях, там у меня бывают какие-то выступления там закрытые, там полуоткрытые и так далее, в том числе с силовиками и так далее, говорю, что вот, ну, вот все эти силовые, так сказать, дела, это все правильно, но надо понимать простую вещь. Силовые дела начинаются тогда, когда вы проиграли духовную борьбу, когда вы проиграли, так сказать, культурную борьбу, образовательную и так далее, и так далее. Вот тогда, да, в дело вступают, так сказать, кулаки, автоматы, пулеметы, так сказать, танки и все такое прочее, да, поэтому необходимо, необходимо, так сказать, с этими, эти, эти вещи вовремя, вовремя, так сказать, вычленять и работать, работать с ними. А разговоры про то, что вот оно само по себе, так сказать, так вот течет, как течет, это ни о чем. Это вообще, как бы, ну, какое-то саморазрушение, да, это какое-то бессознательное, по большому счету, состояние. Так что, да, конечно, этим и надо заняться. То есть, просто я вот к чему заканчиваю мысль. Вот мы сейчас там это СВО, как бы, да, так сказать, там героизм, так сказать, и гибнут люди и прочее, прочее. Если мы не будем заниматься духовным, культурным и образовательным, так сказать, состоянием молодежи, то все эти жертвы окажутся напрасными, как это ни страшно звучит. Подрастет поколение новое, которое плюнет в это самое, в эту сторону и опять спустит флаг, так сказать, совершенно добровольно. Одни скурвились на наркотиках, другие, так сказать, на какой-то субкультуре, третьи на деньгах, четвертые, так сказать, на каком-нибудь, каких-нибудь удовольствиях других там и так далее, и так далее. И привет. И когда, знаете, говорят, это не может быть, это необратимо. А вот и может быть. А вот и может быть, да. На самом деле, уж какие, как бы, жертвы огромные наш народ, так сказать, да, принес в Великую Отечественную войну. А прошло какое-то время, и смотрим, как бы, да, у тех же, кто, на тех же территориях, где мы воевали с этим нацизмом, значит, поднялся опять, так сказать, неонацизм или что-то в этом роде, да. И те же самые люди, которые являются предками вот этих самых дедов, плюют в сторону той истории. Так что все возможно. Все возможно. Посмотрите, так сказать, как вот промыли мозг, да, на той же Украине и так далее, и так далее. Это приоритетная борьба. Это гораздо важнее, условно говоря, каких-то ставок там, по кредитам там, и все это лабудение. Потому что, когда мы только про это говорим, знаете, вот когда говорят, а какая вот национальная идея, так сказать, у России, как бы, да, ну, просто родину любить. Ну, просто родину любить, и надо наполнить содержанием. А пока кажется, честно говоря, что основная идея – это все равно деньги. Деньги и все, как бы. А там, где деньги – главная идея, там все будет куплено и продано. Вот и все.
Ну, сейчас, кстати, по поводу денег, одна из самых обсуждаемых тем, хлынет ли поток дешевых китайских товаров после того, как Китай, значит, рассорился с Трампом.
Первое, вот, что придет, это будет целый состав губозакатывательных машинок из Китая. Будут раздавать бесплатно.
По поводу оградить от интернет-среды, про это и официальный представитель МВД России тоже пишет, что злоумышленники именно через мессенджеры, там, Даркнет, это темные сегменты интернета, и трафареты на домах подыскивают ищущих легкие деньги подростков. То, что ищут деньги подростки легкие, это очевидно, в том числе и по делам, когда их ловят, когда они пытаются совершить тот или иной теракт. Опять же, по наводке украинских спецслужб. Ну, вопрос, что делать, к сожалению, МВД не дают, она, у нее функции другие абсолютно, да, пресекать уже. Вот что делать, это вопрос уже дальше к нашим законодателям. А что касается, кто будет воспитывать наших детей, помимо родителей, родители тоже это важная составляющая, педагоги. Вот пишут СМИ, что правительство готовится к внедрению новой системы оплаты труда и врачей, и учителей, уже чуть ли не с мая месяца запустится, но есть и другие расчеты. Вот, спасет ли это, что называется, от дефицита кадров? Ведомости пишут со ссылкой на одну из структур РАНХИКС, что молодые педагоги из-за высокой нагрузки в школе уходят в репетиторство, и к 30-му году доля учителей математики и физики старше 60 лет в наших школах дойдет до трети от общего числа педагогов по этим специальностям. В общем, не только материальные, как говорится, нужно учитывать потребности, но и достаточно серьезная нагрузка физическая, моральная и так далее.
Ну, вот насчет моральной нагрузки, согласен, что она высокая, но, знаете, тут, опять же, вот то, о чем мы говорили не раз, связано с тем, как к этим педагогам относятся. Если педагога, взрослого человека с высшим образованием, может оскорбить, так сказать, да, иногда даже физически каким-то образом, значит, воздействует на него какой-то сопливый щенок, никто не пойдет. Да, вот, на мой взгляд, одна из проблем, кстати говоря, вот с этим падением интереса заключается вот в чем. Нынешние выпускники педагогических вузов – это те дети, которые учились в тех школах, где они видели, как относятся к педагогам. А вот они выросли. Это мы с вами, предположим, еще учились когда-то в школах, где у педагога, так сказать, ты уважал и прочее-прочее, и ты не мог не уважать, потому что сразу получил бы, так сказать, по башке. А вот нынешняя молодежь, выпускающаяся из педвузов, это те дети, которые учились в той школе, где в педагога можно было плевать, как бы, да, оскорблять, и тебе ничего нет. И кто захочет пойти на эту работу, если он сам помнит это из детства? Да никто не захочет. Или совсем уже, так сказать, люди от безвыходности положения, или какие-то фанаты профессии. Да, поэтому здесь совершенно очевидно. Первое – уважение и защищенность, которые должны породить статус. Но второе, конечно, как бы, да, это профессионализм и оплата труда, условия. Вот и все. Идти за копейки, чтобы в тебя, так сказать, какие-то сопляки со своими этим самым, одуревшими от наглости родителями там плевали, как бы, ну, это, конечно, мало кому захочется.
Мы сейчас ходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Кто не подписался, пожалуйста, подпишитесь. И прямая видеотрансляция эфира первая о главном ВКонтакте и в Телеграме. Не переключайтесь. 12 часов и 34 минуты в Москве. Продолжаем программу. Сейчас ответы на вопросы. Вопросы можно отправлять по WhatsApp номер плюс 7903-170-6363, либо смс-сообщением на короткий номер 5533. В начале смс пишите слово «Вести». Вернуть спецшколы для трудных подростков. Есть опыт СССР, пишет наш слушатель, вот до сих пор дискутируют, вот изоляция проблемных детей, она как-то помогает их перевоспитанию или нет, еще более озлобленными делает?
Трудно сказать, вопрос в том, как перевоспитывать, но, в принципе, есть действительно классический опыт Макаренко, вот, который признан, кстати говоря, во всем мире, вот, в той или иной степени, и который был действительно эффективным, да, но есть вот советский фильм, как бы знаменитый, про Республику Шкид, это, в общем, как раз про это, да, и про то, как это может быть, и результаты были. Вот другой вопрос, что и как конкретно делать. Да, для этого, конечно, нужны очень хорошо разработанные методики, а главное, талантливые и верящие в свое дело педагоги. Макаренко был таким, да? Вот. Если сейчас такие, не знаю, может быть. А если вы превращаете, конечно, такое, так сказать, заведение в мини-колонию, где доминируют криминальные понятия, ну, там, да, знаете, это как-то, так сказать, условно говоря, так сказать, зона для малолетних, да, там добра не будет, а тот, кто туда попал, может даже стать еще хуже. Вот. Но это, опять же, тут такая вещь, дорогу осилит идущий. Если есть желание, то есть воля, то можно сделать. Но не просто, не просто. Ну, плюс вообще в целом, как бы, да, профилактика изменения общей там, среды и так далее, и так далее. Тут одно направление другое не исключает. Понимаете, каких-то трудных подростков, каких-то, которые просто становятся откровенно криминальным путем, неизбежно придется изолировать. Неизбежно, да? С какими-то, да, которые еще не встали, как бы, но уже туда склоняются, да, может быть, надо работать другими формами, тоже достаточно жесткими, но пока еще не в рамках уголовного наказания. Со всеми остальными, да, развивать общеобразовательные, воспитательные мероприятия, менять культурную среду. Вот что я за телефон тут вцепился? Потому что я какой-то там, вот, опять же, там, противник. И мне просто, условно говоря, там, душа болит за будущее, да, в том числе наших детей. Вот. Сами телефоны меня не волнуют. Мне вообще они, так сказать, пополам. Они ни горячо, ни холодно. Интересуют души наших детей, понимаете? Что туда закачивают, кто с ними там работает и как их используют. Вот в чем дело-то, да. Иногда люди начинают: ой, нет, вы что там, тра-та-та, нельзя. Все-таки что дороже-то, да? Вот. Поэтому, мне кажется, иногда и какие-то экстренные меры могут вполне быть уместными.
Ну, вот одна из рекомендаций там, властей: если, значит, вашего ребенка как-то обижают в школе, скачайте в телефон мобильное приложение «Заступник». Тревожная кнопка, да. Выход, опять же, под рукой должен быть смартфон с неким мобильным приложением. Вот телефон вас защитит.
Понимаете, дело в том, что такая штука. Может и телефон защитить. Вопрос только в том, а что там еще будет, кроме приложения «Защитник»? Вот в чем дело-то, да? Вот, приложение, у вас приложение «Защитник», а у другого приложение «Агрессор». Да, вот важно, чтобы, так сказать, там были одни защитники. Будет там то, что человека, значит, делает лучше. Ну и пусть будет это мобильный телефон. Это все сама по себе вещь, она не плохая, не хорошая, она никакая. Она становится плохой или хорошей в зависимости от того, каким содержанием ее наполняет человек. Вот что важно.
По поводу учителям, там пересмотр зарплат учителей, бюджетников. Значит, вопрос такой: может, не зарплаты надо поднимать учителям, а повышать их квалификацию? Ребенок учится в московской школе, никакого воспитания педагоги не ведут, нынешние учителя только отчитали материал, никаких воспитательных бесед, разговоров нет.
Ну, если вы не в курсе, воспитание не входит в функции современной школы. Это было все отменено, да, после,
значит, реформ. Но есть же разговоры о важном.
А это, во-первых, они появились совсем недавно, а во-вторых, так сказать, разговор о важном – это не разговор учителя с классом, это разговор известного человека через экран, да, так сказать, с учениками. Это тоже, между прочим, вот это вот опосредованное общение, оно никогда не бывает лучше, чем живое, потому что можно вертеться, крутиться, смотреть там в потолок, так сказать, да, и так далее, в окно, как раньше говорили, ворон считать и прочее, прочее. Что касается, вот, это важный момент, вернуть воспитание в школе. Но воспитание вернуть надо, для этого надо иметь цели, идеалы, понимание того, что такое вообще воспитание, и людей, которые готовы к этому как бы приступить. Потому что, на самом деле, уже воспитано и поколение учителей, которые не знают, что такое воспитывать, и их от этого отучили. То есть многие вещи надо заново делать. Это первое. А второе, мне кажется, что понижение зарплаты, да, или низкие зарплаты здесь точно не будут стимулировать рост квалификации. Давайте не будем, значит, повышать зарплату, а будем повышать квалификацию. Вы считаете, что это как-то связано, что ли, да? Можно человека держать в черном теле, как бы, да, и требовать от него роста квалификации. Ты давай, расти над собой, так сказать, и прочее, прочее. А зачем? Эти вещи просто должны идти рука об руку, что называется, или нога в ногу, как хотите, вот, со всем мировым сообществом, как был анекдот про Брежнева такой. Вот, так вот, если эти вещи как бы увязать, повышение квалификации и рост зарплаты, да, причем так, чтобы это были не копеечные прибавки, а серьезные, ну, тогда вот это будет работать.
Ну, слушательница просит уточнить, а в чем смысл тогда повышения зарплаты, если нет воспитательной работы?
Не, вы меня просите уточнить, так сказать, да? Смысл в том, чтобы вообще люди шли в педагоги. Это один из смыслов. Вот мы с чего начали сегодня эту тему? С того, что, значит, статистика такая. Молодежь, выпускающаяся из педагогических вузов, не хочет вообще идти работать в школу.
Нет, она приходит в школу, но, судя по статистике, вот наваливаются всевозможные там сверху
Почему?
На нее задания.
Потому что на репетиторстве, слышите, женщина, они зарабатывают больше, значит, да? Вот, поэтому повышать зарплату, как бы, да, необходимо просто хотя бы для того, чтобы кадры удерживать. Хотя бы для этого. А дальше уже все остальное, там, воспитание, рост квалификации, все остальное, да. А потом, что касается моего мнения, конечно, воспитание должно стать, вернее так, должно вернуться как одна из функций школы. В конце концов, вот мы говорим, образование. Что такое образование, да? От слова «образ». Ну, когда-то речь шла об образе Божьем, да, образование человека означает, так сказать, значит, его движение к образу Божьему, да, но если вы не верующий, все равно какой-то образ положительный должен быть, вот, образ, а образ одним начетничеством, так сказать, и таблицей умножения, конечно, воспитать невозможно, да, здесь нужно воспитание. Я считаю, что эта задача актуальная, здесь я с вами согласен. Вот, но вот опять же, это все должно быть в комплексе двигаться. Но опять же, с копеечными зарплатами вы ничего не сделаете. Вот и все. С копеечными зарплатами, с хамским отношением к учителям со стороны, так сказать, малолетних, значит, негодяев и так далее, как бы, ну, вы ничего не сделаете. Ну, сколько угодно, как бы, трясти это, потрясать, как бы, руками, а ничего не произойдет.
Ну, по поводу увеличения зарплат, как я понял, это не будет повсеместно, потому что речь идет об уравнивании доходов бюджетников в богатых, так называемых, регионах и регионах, которые не очень богаты. То есть, где-то, видимо, будут подтягивать, с остальными не знаю.
Ну, хорошо, давайте начнем с того, чтобы где-то подтягивать,
да, так сказать, да? Ну, опять же, да. А по поводу успеваемости, в наше время, пишет слушательница, за успеваемость отвечал учитель в школе, это был результат его работы, а сейчас репетиторство предлагают еще до школы, можно сказать, уже целая отрасль.
Ну, потому что я же вот в предыдущей полчасовке говорил, но, к сожалению, на самом деле, главной идеей нашей страны остаются деньги, рыночные принципы организации жизни. Вот. Что хорошо и где хорошо? Хорошо то и там, где и когда, так сказать, вы можете зарабатывать больше денег. Это одна из главных проблем, на самом деле. Мы все говорим, мы вот особенные, суверенные, там, у нас там независимость, цивилизация. На самом деле мы ровно в том же коридоре продолжаем катиться. Вот сейчас, да, осложнились наши отношения с этим Западом, на который раньше молились, и который, между прочим, взад целовали. Трамп ведь прав. Угу. Действительно целовали. А мы что, не целовали их взад, что ли? Целовали, так сказать, да, это самое... И дальше бы целовали, так сказать, если бы вот вдруг не выяснилось, что это тоже бесполезно совершенно, да, и так далее, и так далее, да. Но теперь, да, теперь вот мы о чем-то вспомнили, вот вроде так просыпаемся, да, как с похмелья, так что-то я такое помню, что-то помню, ну, еще какой-то танцор бил ногами в живот, как Высоцкий пел, да, вот, кто-то водку лил в рот, это самое, но вот, но что именно мы вспомнили, мы пока не вспомнили. Вот. И, к сожалению, да, вот, условно говоря, там, ну, деньги, вот где, правильно, где деньги? И вообще, чего все хотят? Чего все требуют? Денег. Дайте нам денег, больше денег, здесь деньги, там деньги, сюда деньги, туда деньги.
Ну, без денег пока не прожить,
Сергей. Да, деньги пока никто не отменял, как говорил, так сказать, да, герой фильма, это самое, «Берегись автомобиля». Это так. Но, я еще раз говорю, как бы не будет успеха там, где речь идет только о деньгах. Вот, это совершенно точно. Тем более для нашей страны, как бы, мы там... Опять же, действительно, у нас есть масса таких глубоких цивилизационных преимуществ, но вот если все свести к деньгам, то от них вообще ничего не останется. А денег всегда будет больше в другом месте. Вот в чем проблема. Было, есть, так и будет, однозначно. Поэтому что там говорила там эта слушательница, я уже забыл. С чего бы это? А, про деньги она говорит, деньги, репетиторы, да. И прочее, прочее.
Да. Вот что раньше в наше время учитель отвечал за
прочее, прочее. Ну, сейчас тоже пытаются все на учителя повесить, так сказать, да, воспитание это важно, все такое прочее.
Вот, но нет репетиторов по воспитанию, есть по математике.
Есть
по
вот рыночная проблема такая.
Целая ниша открывается, репетитор по воспитанию.
По воспитанию, конечно,
да. Но сейчас психологи детские этим занимаются, но они больше там мозги в порядок приводят, а так...
Или по получению хорошей оценки за воспитание, вот
за поведение,
так.
Да, сейчас ведут, да, оценку, да, за, да, поведение. Репетитор, да,
что
по
надо,
поведению.
Да. Да, что надо это, что там, надо с этим делать?
Да, извольте, подайте, мерси, да, и так, да, далее. В общем, весь политес.
И сиди он, да, себе мерсикой.
К этой важной теме озабоченности нашего Министерства внутренних дел по растущему вовлечению подростков в наркоторговлю. И Сергио Посада, комментарий: «Я знаю точно, пишет слушатель, что весь процесс наркоторговли, транспортировка, распространение контролируют компетентные органы. Вот оттуда надо наводить порядок начинать.
Я думаю, что
это он точно знает.
В некоторых местах это может быть и так, называется это коррупция. Вот, и такая проблема присутствует. Но если вы точно это знаете с фактами, пишите заявление в прокуратуру, в ФСБ, да, так сказать, в МВД, если вы считаете, что это не они, как бы, да, поэтому, если у вас есть точные факты, так сказать, да, ну, пишите заявление, да, это первое. А второе, так сказать, то, что проблема коррупции существовала, существует, так сказать, и это одна из очень серьезных проблем, но это так. Вот, та же самая сфера миграции, она вся на коррупции, так сказать, сидит. Вот, но есть такая проблема, это правда. Но это опять же, вот, знаете, все равно как бы, я как человек, настроенный в этом смысле как бы, философски, могу сказать опять же про деньги. Почему, например, проблема коррупции в нашей вот с вами действительности, да, в том числе после распада Союза, как бы, да, она стала вот такой серьезной? Ну, потому что хорошее и плохое, доброе и злое заменили на одно единственное, один единственный принцип. Приносит доходы или не приносит? Вот ты ради чего живешь, так сказать, да? Вот ты скажи, американец, так сказать, вот для тебя там что?
Потому что коррупция превратилась в лоббизм, Сергей Александрович.
Да. Вот если ваша цель в жизни – это, значит, как можно больше, так сказать, получить денег и на них купить как можно больше шмоток или там еще что-то, все, тогда на самом деле как бы все, нет ни добра, ни зла, ни хорошего, ни плохого. Есть только заработал ты эти деньги, достал ты их, получил или не получил. Это одна из причин, так сказать, да, вот загнивания, в том числе в органах власти и в силовых органах, то есть, когда им там сказали в 90-е, ну, собственно говоря, все занимаются тем, что зарабатывают деньги. Они деньги и стали грести. Кто где сидел, так сказать. Все, идей больше нету, идеалов больше нету, так сказать, да, больше ничего нету, есть только деньги. Вот в этом есть проблема. Поэтому духовные проблемы всегда на первом месте. Абсолютно. Вот так вот.
По поводу торговой войны тоже было много вопросов в начале эфира. И, значит, пожелание от нашего слушателя выстоять Китаю в этой войне.
Передадим.
Передадим обязательно. Вот. Ну и комментарий, что в 80-е годы нас убеждали, что социализм проиграл, умалчивая, что социализм в СССР был в разновидности государственного и не самого эффективного, а в КНР тоже социализм, но другой разновидности.
Не, ну, тут, понимаете, опять же, вопрос социализма, мне кажется, очень сильно нагружен тоже идеологией, да, и в этом тоже одна из проблем, мне кажется, развития левых идей как таковых. То есть, я не являюсь ни левым однозначно, ни однозначно правым, я считаю, что жизнь гораздо сложнее, чем вот эта классификация, так сказать, да, вот, но, тем не менее, как бы, да, что касается социальной справедливости и участия государства в планировании экономики и устраивания, я скорее, так сказать, сторонник как раз вот участие государства, да. Почему? Потому что вот эти мифы о том, что предприниматели, рынок все решит, они не, ну, как бы не соответствуют действительности. Это просто, ну, другая обратная мифология. Вот очень много всяких разных, так сказать, завиральных мифов про все. И про социализм, так сказать, да, и про капитализм, и про все эти вещи. А жизнь, она в этом смысле гораздо сложнее, да. Что касается Китая, то вот социализм ли там? Большой вопрос. Мне кажется, как раз отход Китая от модели советского социализма обеспечил им нынешнее вот это вот экономическое процветание. Но в то же самое время надо понимать, что это же экономическое процветание порождает и в самом Китае очень серьезное неравенство и огромное количество побочных проблем. То есть, грубо говоря, когда вы говорите о социально-экономических теориях, одной из которых является социализм, вам надо перестать относиться к нему как к религии. Одна из проблем наших левых, коммунистов в том числе, заключается в том, что вместо того, чтобы изменять и модернизировать свое отношение, так сказать, да, к действительности, и относиться к этому именно как к социально-экономической теории, они стали относиться к этому как к религии. Как к религии. Отсюда религиозное почитание, так сказать, всех героев, как бы, да, совершенно, так сказать, такое безапелляционное. Вот ничего нельзя сказать критическое. Вот, так сказать, как оно... Абсолютно святые люди. Вот просто. Вот, понимаете, что бы они ни сделали, все это самое,
не
да.
Не трогайте Сталина.
Да, да, ну не трогайте. Там, когда Ильич был маленький, с кудрявой головой, он тоже бегал в валенках по горке ледяной. Вот. Вот он как родился святым, так вот вообще ни одной ошибки он не сделал. Это почитание чисто религиозное. Чисто религиозное. Вот в чем дело. А все эти вещи, на самом деле, являются социально-экономическими теориями, которые требуют своего переосмысления, модернизации и прочее, прочее. И если говорить о современном Китае, то Китай, на мой взгляд,
вообще практически никакого отношения к тому социализму, который строили в Советском Союзе, не имеет. Вот можно ли назвать его успешной социалистической страной? Я не знаю, как бы это большой-большой вопрос. Потому что, на самом деле, мне кажется, мы имеем вот что. Мы имеем фактически государственный капитализм в Китае, сохранивший руководящую роль организации под названием «Коммунистическая партия Китая». Насколько это соответствует классике как бы коммунизма, да, коммунистической теории, но это очень большой вопрос. И, кстати говоря, китайцы вообще перестали даже особенно думать на эту тему. Вы вот, например, видели или слышали за последние десятилетия какие-нибудь вот такие базовые высказывания или, так сказать, проекты Китая в области коммунистической идеологии? Чтобы вот они говорили, вот это вот, то, что мы делаем, это соответствует, собственно говоря, коммунистическим принципам. Мы строим коммунизм там, и так далее, и так далее, и так далее.
Конкретно про коммунизм нет, но у них все речи, в том числе, начиная от самого верха до низа, рост благосостояния простых китайцев.
А представляете, да. У Трампа тоже рост благосостояния простых американцев. Вот и все. Благосостояние и прочее, прочее. Это я к тому, что на самом деле здесь возможно огромное количество разных вариантов действий. Да? Вот. А у нас довольно много, у них тоже довольно много догматики и символизма. Вот символизм, так сказать, символика сохранилась, внутреннее содержание такое, как бы уже совсем такое, значит, смешанное. Но в этом смысле, так сказать, я считаю, что китайская модель интересна для изучения. Почему? Потому что как раз они, что они смогли сделать? Они отошли от догматизма, сохранив, как бы, да, все внешние символы с одной стороны. С другой стороны, они стали искать некую смешанную модель. Можно ли ее назвать социализмом? Не знаю. Это тоже, так сказать, большой вопрос. Это большой вопрос, да? А вот. Но, тем не менее, они нашли смешанную модель между коммунистической символикой, традиционным, так сказать, глубинным таким цивилизационным Китаем, потому что они реабилитировали многое из того, что когда-то, так сказать, например, маоистский Китай просто сравнял с землей, там, в том числе в ходе культурной революции, и фактически капиталистическими, как бы, да, этими самыми способами, значит, организации экономики, хотя при руководящей роли сохранения Коммунистической партии Китая. И еще один там этот момент по Китаю, вот тоже насчет проектов, важно. А вы видите где-нибудь, чтобы китайцы пытались экспортировать свою модель, особенно обосновывая ее коммунистической идеологии, вовне Китая? Нигде нет вообще. Везде, куда они приходят, они действуют как капиталистические акулы. Причем иногда они фору дадут еще американцам с европейцами, так сказать, 100 очков вперед.
Вопрос схлестнул слушатель наш в одном вопросе. Два явления. Может быть ли коррупция у искусственного интеллекта?
Коррупция у искусственного интеллекта может быть, потому что искусственный интеллект используют естественные люди, и они как инструмент коррупции могут использовать его запросто.
На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Через несколько минут выпуск новостей, затем большой информационный эфир. Так что не переключайтесь.